Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Кирилл Сергей. И сегодня в эфире телеканала «Союз» в Андреевском монастыре Москвы вторая долгожданная встреча с профессором Московских духовных академий и семинарий Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Дорогие друзья, после нашей первой встречи, которая состоялась 9 июня, к нам в редакцию приходило и приходит огромное количество писем, адресованных профессору. Всего их несколько сотен. Все их задать просто не представляется физически возможным. Поэтому мы отобрали самые актуальные. Я напомню, что свои вопросы можете присылать на электронную почту нашего телеканала или передавать по телефону. На некоторые из них мы ответим, возможно, в наших будущих встречах. Алексей Ильич, разрешите начать нашу беседу с вопроса, который интересует представителей не только нашей церкви, но и других поместных церквей. Этот вопрос связан с глобализацией. И одна из сторон глобализации – это цифровая идентификация граждан. Понятно, что над теми, кто считает ИНН, печатью Антихриста, смеются в православной среде. А те, кто закапывается из-за этого, их называют сектантами от православия. Но, тем не менее, Алексей Ильич, мы знаем, что вот системы контроля все-таки в современном мире активно развиваются, и есть такие спутниковые системы, которые могут определять местонахождение человека с точностью до 1 метра. То есть это действительно супертоталитарная система контроля. Вот в связи с этим, даже в виде микролекции, христианское отношение к этой проблеме.
Мы попадаем сейчас в ту шахматную ситуацию, которая называется матом, когда королю уже некуда ходить. Научно-технический прогресс сейчас развивается именно в том направлении, который и должен привести к абсолютно тоталитарному режиму во всемирном масштабе. И от него избежать его совершенно невозможно. Потому что таков общий, я бы сказал, что ли, принцип развития. Такова в конечном счете и та невидимая цель, к которой ведет научно-технический прогресс наше человечество. Поэтому глобализация – это естественный процесс. Вот как можно оценить его с христианской точки зрения? Поскольку логика научно-технического развития именно такова, о которой я сказал, и в этом нет никаких сомнений – то христианское отношение к этому может быть только одно. Духовное и нравственное неприятие всех тех отрицательных моментов, которые сопрягаются с этим развитием. Дело в том, что вы указали на то, что сейчас техника дошла до такой степени, что может у человека в любой точке мира найти и многие, так сказать, подробности узнать, и можно все прослушать, и можно и увидеть. Скоро, может быть, дойдут до того, что и мысли научатся читать. Ну что же, тем более это делает христиан более внимательными к себе. Наша задача какая? Не погрешать против совести. Совести какой? Той, которая должна быть наполнена заповедями Божьими. Меня несколько удивляет вот эти страхи, что вот обо мне будут все знать. Хорошо, знаете. А чего я, интересно, боюсь? К тому же, вот об этом сейчас много говорят. А ведь спецорганы всю историю следили за людьми. Сейчас это наблюдение спецорганов за каждым гражданином дошло до очень высоких степеней. Поэтому возникает вопрос, а что лучше нам, чтобы открыто эта слежка велась, точнее, открыто наблюдали за нами, и мы знали, что каждый наш шаг просматривается, или лучше, чтобы мы этого не знали, но каждый наш шаг также бы просматривался, и каждое наше слово также бы прослушивалось. Что лучше? Всегда говорят, лучше открыто мне знать, чем я когда не знаю и могу наделать такие глупости, которым сам буду впоследствии не рад. Вот так. Так что я считаю, что нужно бояться в конечном счете не того, что неминуемо придет. Мы должны бояться смерти. Нет, христиане не боятся смерти. Не должны бояться, по крайней мере. Они должны помнить о ней и готовиться к ней. То же самое правило мы должны приложить и к этому явлению. Да, глобализация будет, контроль всеобщий будет. При власти Антихриста все будут люди под полным контролем. И не только контролем, а, к сожалению, еще и больше. В значительной степени будут определять и наше поведение, образ наших мыслей. И вот сейчас, как никогда, поэтому христианам нужно, наконец-то, взяться за себя. Взяться не за внешнюю, просто, знаете ли, такую вот деятельность, как мы говорим, чисто церковного порядка, а взяться, приняться, наконец, за свою душу, за то, чтобы совесть свою беречь от всяких негодных не только поступков, но и мыслей, уж не говорю и слов, и дел. Вот. Взяться, то есть, за действительно внутреннюю духовную жизнь. Кстати, если бы христиане сейчас действительно приняли решение, наконец-то, жить по-христиански, то я думаю, что и сам процесс глобализации мог бы измениться. Потому что мы знаем, ты, если Бог, творяй чудеса.
Спасибо. Алексей Ильич, я не стану озвучивать именно автора вопроса, потому что они в тех вариациях задаются разными читателями. И вот один из частых вопросов фундаментальных, которые постоянно задаются священникам, богословам, как соотносится промысел Бога о человеке, о конкретном человеке, с его самостоятельным выбором?
Да, это вопрос, который постоянно волнует многих и каждого. Дело в том, что христианское понимание Бога можно точнее всего выразить таким образом. Наш Бог есть тот врач, который любит нас больше, кого бы то ни было на свете, и знает о нашем состоянии и о том, что нам полезно, а что нам вредно, лучше всех врачей мира. Но этот врач обладает интересной особенностью, хотя, правда, той, которой должен обладать и каждый врач. Он готов нам помочь в чем угодно, но только при том условии, когда все-таки мы обратимся к нему. То есть он никогда не принимает тех действий, которые уничтожали бы нашу свободу. Поэтому промысел Божий состоит в чем? Я даже скажу так. Промысел Божий поэтому полностью соотносится с нашим духовным состоянием, с нашей свободой, с нашими стремлениями, мыслями, намерениями, целями. И в зависимости от этого меняются его действия. Так же, как и действия врача постоянно изменяются по отношению к пациенту, в зависимости от того, как он исполняет он предписание врача или нет. Ему сказали, что вот вам нужно делать тот и тот. Он говорит, нет, я этого не буду. Вам нужна диета. Помните, как Собакевич Гоголевский реагировал на эту диету? Да я бы повесил вот на этой осине, что у меня перед окном, того немца, который выдумал эту диету. Ну, его говорит, не будешь исполнять диету, тебе же будет плохо. Так вот, как соотносится воля Божия с волей человеческой. От нас зависит, в какой степени мы будем следовать тем указаниям врача, Бога, которые называются эти указания заповедями Божьими. Дают сначала, врач дает слабенькую таблеточку, не помогает, посильнее, не помогает, еще сильнее. Потом говорит, придется операцию делать. Вы ведете себя так, что уже вы поставили себя на грань буквально. Вот он, промысел Божий, в чем состоит. Оказывается, от нас зависит действие промысла Божия, а не от того, что Бог вот захотел что-то и сделал. Нет. В том-то и познается великая любовь Божия и, скажу, то, о чем не знали никогда никакие религии, и великое смирение Божие, которое, как сказано в Апокалипсисе, «Вот я стою у дверей и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду». И, соответственно, тогда будет благо для этого человека. Вот это какой врач любви и смирения. И его все действия, оказывается, обусловлены чем? В конечном счете, нашей свободы. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. Я вот думаю, что... Я уже сказал, этот вопрос приходит часто к нам. Как соотносится промысел с выбором человека. И люди часто не понимают. Они воспринимают промысел как некую предопределенность. Они воспринимают промысел как некий такой сценарий Бога, который уже известен Богу. И для них этот сценарий воспринимается как некая несвобода. То есть человек уже внутри этого сценария. Поэтому они так часто задают вопрос. То есть правильно ли понимать, что промысел, он творится, ну, грубо говоря, здесь, сейчас? Или он уже как-то вот вне времени, вовне и вне пространства определен,
ну,
Богом?
Да, ну, я на это и ответил. Что, оказывается, промысел Божий, если хотите, он зависит, находится в зависимости от нашей свободы, от нашего, следовательно, духовного состояния. Каждая моя дурная мысль уже меняет меня, уже нарушает целостность моей природы, уже ранит меня, и в зависимости от этого меняется и действие Божие. Как? Еще раз повторяю, что самый лучший, это, по-моему, образ, наиболее доступный нам, то, что Он есть врач, Бог. И Его действие, то есть то, что мы называем промыслом, они полностью обусловлены чем? Нашим состоянием, состоянием пациента. Но мы постоянно же меняемся, мы постоянно себя раним. Грех – это что такое? Это рана, наносимая себе человеком. Как было бы важно это понять? А то подразумевает под заповедями какое-то препятствие к вольной жизни. Вот дал это Бог нам заповеди. Да все заповеди в чем состоят? Человек, нельзя этого делать. Ты себе повредишь. Не я тебе приказываю. Бог – это не государство. Бог – это не государственный закон. А это любовь, который предупреждает и открывает нам, не ходи туда, не делай этого, ты себе повредишь, не я тебе приказываю, а я предупреждаю. Вот, оказывается, в чем разница между вот этим юридическим восприятием действий Божии, которое, кстати, охватило все западное христианство, и вот тем нравственным пониманием отношения Бога к человеку. Поэтому промысел Божий, оказывается, еще раз повторяю, вещь, которая звучит, ну, немножко странно, парадоксально или слишком сильно, обусловлен чем? Моей свободой. Так что не уничтожается свобода, а напротив, она действует в полную силу. И таким образом действие Божие сопрягается с свободой человека. И это в богословии именуется синергией, соработничеством, соделанием.
Алексей Ильич, в связи с этим, раз уж мы начали тему исторического процесса, только что мы обозначили, что влияет Господь на человека, его самостоятельный выбор, и в связи с этим, какова роль сатаны в этом историческом процессе? То есть вот этой третьей силы, как он влияет на жизнь человека? По каким законам это происходит?
Об этом законе очень хорошо писал Антоний Великий. В церкви не так много тех, кто назван великим. Он один из тех. Причем это один из тех людей, который, ну, является особенно, так сказать, яркой, сильной личностью, достигшей, ну, высочайших, я бы сказал, духовных степеней своего развития. Лучше сказать, своего духовного очищения. Так вот, он писал. Это Антоний Великий. Когда мы стараемся жить по заповедям, то мы соединяемся с Духом Божьим, и благо бывает нашей душе. Когда мы поступаем вопреки этим заповедям, то есть этим, повторяю, указаниям на то, что для нас полезно, когда поступаем вопреки этим заповедям и нарушаем их, то мы соединяемся с духами, мучителями, так он называет бесов, сатану. Этот процесс соединения, уже я говорю, не он, уже этот процесс естественный, потому что подобное всегда соединется с подобным. Масло с водой, ну, никак не соединяется. Вода с водичкой – прекрасно. Даже газированной хотя бы вольете, все равно. сольет. Так вот, оказывается, идет какой процесс. Сатана лишь в той мере действует в человеке и может воздействовать на человека, в какой степени мы сами добровольно, то есть свободно избираем то, что ему присуще, то есть избираем зло, избираем поступки, противные нашей совести, если хотите, и нашему разуму даже. Мы подаем руку, сам же по себе сатана, как говорят это все святые отцы, не может приступить к человеку, не может, до тех пор, пока сам человек не протянет сам ему руку. Голубчик, мне нравятся твои рожки, твои хвостики и копытца. Давай мы вместе с тобой напьемся, да? Давай вместе будем завидовать, давай будем ненавидеть и так далее. Вот здесь сатана, как говорят отцы, присидит, то есть соединяется с душой человека. И что происходит? Антоний Великий сказал: демоны-мучители. Тогда действительно дьявол может даже усиливать наши страсти в силу нашего добровольного согласия, усиливать, и тогда мы еще более страдаем. Вот так. Но это происходит когда? Когда человек не борется со страстями, не противостоит им внутренне, не обращается к Богу за помощью, а вот завидует, и весь в этой зависти весь горит. Вот тут сатана подольет не только маслица, но и бензинчику в огонь. И бывает так, бывает последнее горше тогда первого.
Спасибо, Алексей Ильич. Перейдем к следующему вопросу, немного другого характера, другой темы. В Америке, в некоторых других странах люди заключают контракты с компаниями. Эти компании замораживают их тела. Эти люди надеются, что в будущем, когда откроется секрет бессмертия, им продлят жизнь. Такая очень популярная тенденция на Западе. Как относиться к этому с православной точки зрения?
Безумие материализма, атеизма. Не туда смотрят. Глупость это. И больше ничего. Вот хотят достичь бессмертия. А посмотрите, в чем мы сейчас проводим жизнь. Мы не знаем, мы ищем развлечения. Мы не можем иначе жить. Не знаем, куда время подчас деть тогда, когда мы не имеем развлечений. Мы живем страстями. Живем часто такими намерениями, таким душевным состоянием. То, что творится в нашей душе, что человеку и открыть во веки веков даже стыдно будет. Так, и вот теперь мы хотим, чтобы потом опять пожить. Хорошо, допустим, все, прошло 100 лет, и воскресили. Души же нет, только тело же. И воскресили его. И представьте себе, вдруг он, теперь получивший бессмертие, совершил какой-то поступок, что его приговаривают к смерти. Убить-то все равно можно. Организм сам не умрет, ему сказали. А убить-то можно? И что для этого человека будет? Ужас какой! Он достиг бессмертия, и теперь его лишают. А та атмосфера жизни, которая именуется похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, она содержит имплицит, в себе самом содержит вот это убийство, ненависть. Вместо того, чтобы обратить внимание на искоренение этих страстей, которые приводят к смерти, люди обращают внимание, как смотрят на себя, как на животных. Тело, чтобы жило. Разве мы не понимаем, что благополучие тела совсем не означает благополучие жизни? Сколько людей кончает жизнь самоубийством? Посмотрите. Причем тех, которые вовсе не потому, что им нечего есть. Обеспечены. Вот сейчас, когда был этот кризис, да, сколько миллионеров покончило жизнь. Почему? У них было 50 там, или 100 миллионов, а осталось там 30 или 20. Какой ужас! Это ужас один. Как же теперь существовать? Вот так. Поэтому я считаю, что это явление, которое вы назвали, да, свидетельствует о каком-то безумии вот этого материализма, который доводит человека до абсурдов.
Один телезритель спрашивает, я зачитаю его вопрос. Однажды пришлось услышать в церкви, что известные слова Христа насчет возможности веры размером с горчичное зерно – это всего лишь метафора. Так ли это?
Ну, конечно, это притча. Там, если он посмотрел, там речь идет об очень многих приточных выражениях. Там не только с горчичное зерно, там «пожалуйста, вам и невод закинутый в море» и так далее. Там целый ряд. Да, это своего рода да. Это такие образы или притчи, или «пожалуйста». Нравятся метафоры. Ну, пожалуйста, если хотите. Ну, о чем они говорят, надо посмотреть. Какой смысл? Идея в том, что восточный язык в этом отношении очень интересный. Вот современный язык, он весь понятийный. А вот древний язык вообще, и у восточных народов особенно, да, язык другой. Они мыслят образами, картинами. Если хотите, даже сюжетами целыми. И получается, я бы сказал, более такой живой язык и заставляющий больше даже, может быть, думать и глубже даже понимать жизнь. Так что ничего особенного в этом нет. Да, пожалуйста, конечно. Это притча. Язык приточный.
Спасибо, Алексей Ильич. Скажите, есть ли святоотеческое или богословское мнение, какова судьба благоразумного разбойника, о котором сказано: «Ныне же будешь со мной в раи». Вот читатель в связи с этим пишет нам, что слышал, что по Ефрему Сирину в раю есть разные степени блаженства, и душа человека может изменить свое состояние. Это, получается, два вопроса. А есть ли там в раю свобода, или человек будет как ангел?
Ну, во-первых, более авторитетных слов, чем слова самого Христа в отношении «учите разбойники», разбойника, ну, по-моему, не следует уже искать. Эти слова Христа повторяются бесчисленное количество раз у святых отцов о том, что разбойник действительно наследовал Царство Божие. Но о том, что и там, в Царстве Божием, есть разные степени блаженства, об этом никто не сомневается. Потому что святость может быть носить очень разный, так сказать, ну, характер, что ли. Но дело вот в чем. Что здесь, в этом вопросе, так и чувствуется, что Царство Божие – это вот другая комната, куда перейти. В одну комнату перейти – ой, хорошо. Еще следующий – еще лучше. И так далее. Такой вздор. Чепуха. Царство Божие, оказывается, когда Христа спросили иудеи, евреи, как Царство Божие, придет ли оно, вот, когда оно придет, ну, Царство Божие, как, что они подразумевали? Это абсолютное благо на земле. И вдруг Христос произнес страшные слова, кстати, которые явились одной из очень существенных причин отвержения Христа. Царство Божие не придет видимым образом, и вы не скажете, что оно вот там или здесь, в каком-то уголке земного шара, при таком-то политическом строе, в таком-то государстве. Нет, нет, Царство Божие внутри вас есть. И святые отцы об этом замечательно пишут. Что это такое внутри вас Царствие Божие? Это состояние души, которая уже не отягчена страстями. Скажите, какая радость у человека, да, вот, который находится в злобе? А где эта злоба? В какой комнате? В каком месте? В сердце человеческом. Посмотрите, который находится в зависти. Недаром, говорит, позеленел от зависти. Посмотрите, где страдания? В сердце. Там же, оказывается, и Царство Божие. Царство Божие, следовательно, оказывается, что? Состояние души. Если хотите перевести на язык другой, это состояние радости. А радость может быть, конечно же, очень различной. Поэтому и состояние тех, кто будет находиться в раю, конечно же, оно будет различно. Но попробуйте, каким прибором можно измерить, у кого больше радости? Очень, по-моему, трудно сказать. И последнее, о чем в этом вопросе. Будет ли он обладать свободой, или его будет состояние, подобное ангелам? Интересно. Мы знаем, какое состояние ангелов. Это любопытно. учение о духах очень неразвито же. То есть о духах мало открыто, мы очень мало что знаем. Одно только знаем. Сейчас мы вот в этих земных условиях существования, в этих телесных, в каком мы находимся положении? Об этом сказал Христос великолепно просто. Извините, что я так выражаюсь таким словом. Делающий грех, раб есть греха. Я знаю, что мне нужно есть все-таки воздержанно. Иначе мне врачи говорят, у вас будет то-то, то-то и то-то. А я не могу. Не могу почему? Раб своего желудка. И больше ничего. И так касается всех страстей. Я не могу не завидовать, не могу не осуждать, не могу не тщеславиться. Полное рабство по рукам и по ногам. Вот каковы наши условия. Царство Божие. Это есть освобождение от этих страстей. Когда мы приобретаем действительно свободу, если делающий грех есть раб греха, то оказывается тот, в ком уже греха не будет, у кого победа над грехом, тот свободен. Так что в Царстве Божьем, то есть в жизни вечной, Царство Божие внутри нас есть, в жизни будущего века, именно человек и приобретает подлинную свободу от страстей. Он уже может жить действительно всем тем своим существом, которое является богоподобным и которое приобщается в меру его духовной высоты самому Богу, который есть любовь. А интересно, есть ли на земле что-либо более великое, которое можно назвать счастьем, чем любовь? Нет. Царство Божие – это и будет абсолютное царство любви.
Алексей Ильич, по продолжению этого вопроса и вашего ответа. Христос говорит, что человек, делающий грех, есть раб греха. А сами мы, православные христиане, ну и другие христиане, называем себя рабами Божьими. Многие телезрители спрашивают, почему, откуда такое выражение «раб Божий»? И даже так по ощущениям им это не нравится, выражение «раб Божий». И почему мы именуем себя именно так?
Ну, дело в том, что, во-первых, по аналогии того, что как раб греха, так можно быть, значит, и рабом, но уже в каком смысле? Добродетели. Я бы сказал так. Человек, охваченный любовью, он раб этого или нет? Мать, охваченная любовью, бросается в огонь, чтобы спасти своего ребенка. Как назвать это? Она не может не броситься в огонь. Она не может. Исаак Сирин пишет, человек, достигший любви, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Вы слышите? Не может. А когда мы говорим «не может», значит «раб». Вот откуда мы и говорим «раб Божий». Человек, охваченный любовью, он раб этой любви. Но чего раб-то? То высшее, то, которое более... Ну, это счастье абсолютное. Быть рабом, рабом любви. Рабом не чужой любви только, а своей, своей. Я говорю, как мать. Вот лучший, пожалуй, образ, который понятен всем. Когда мать, охваченная любовью, да готова все сделать для своего ребенка. Бросится в огонь готова, куда угодно. Вот оказывается, что такое рабство. Это рабство не есть рабство мучения, а это есть рабство радости, рабство счастья. Вот. И действительно человек раб в каком смысле? Не может не любить. Не может, любовь не может быть бездейственной. Любовь всегда жертвенна. Любовь всегда активна. Так вот, и в этом смысле он раб, раб Божий. То есть раб кого? Любви, оказывается. Так что, если кому-то не нравится быть рабом любви, а нравится быть рабом ненависти, ну, тут уже, так сказать, о вкусах не спорят. Но все чего-то ищут любви почему-то такое. Да, все ищут ее. И были бы счастливы даже быть рабами любви. Вот так, я думаю, можно, так сказать, ну, понять, о чем идет речь.
Алексей Ильич, вот отвечая на один из вопросов, вы очень точно вычислили, что говоря о степенях блаженства в раю, человек подразумевает какие-то комнаты. То есть вот такой принцип мышления человека. И в связи с этим вопрос такой. Господь говорит, в обители отца моего, в доме отца моего обителей много. О чем здесь идет речь?
Именно об этом. Речь идет не о том, знаете ли, о том, что дворцы разные.
Ну, обители. Люди представляют,
обители,
дворцы,
да,
разные.
Ну, вот все время. Мы же мыслим как? Вот есть такой термин антропоморфизм. Да, в данном случае мы человекообразно все это. В данном случае лучше сказать землообразно представляем себе обители Царства Божие. На самом деле это, конечно, духовное состояние. Ведь недаром, когда речь идет о самых высших состояниях, которые возможны, это состояние, ну, выражаясь, так сказать, общерелигиозным языком, состояние экстаза. Там у человека происходит отключение всех чувств, фактически. Сам ум уже находится в состоянии не того обычного мышления, в котором находимся мы, а именно такое мышление даже как бы отключается. Он весь сливается вот с тем состоянием блага, я бы сказал, которое человек переживает. И вот это состояние, оно выводит человека из плоскости этого мира. Вот какое это состояние? Вот одна из обителей. Это высочайшая обитель. Но, может быть, и ниже. Вот об этой высочайшей обители апостол Павел писал. А может, не высочайшей даже, не знаю. Но когда он писал, что был восхищен до третьего неба и слышал там, ну, речи, глаголы, которые невозможно передать. Но при этом, что он пишет? Не знаю, в теле я был или вне тела. Вот какое состояние восхищения. То есть, если хотите, ну, экстаза, что ли. Хотя мне не очень, правда, это слово нравится, экстаз. Оно как-то уже сразу вызывает ассоциации с какими-то там, знаете, культами. Да, а вот состояние восхищения. Вот видите, оказывается, да, разные обители, разные степени. У Варсонофи Великого, например, есть мысль о том, что имеется даже и седьмое небо. То есть какое-то вот даже вот семь, так сказать, этих высших ступеней блаженства, или того блага, лучше сказать даже, которое именуется Царством Божиим. Даже семь. Апостол Павел был только на третьей.
Спасибо, Алексей Ильич. Следующий вопрос. Почему именно через страдания Христа достигается цель спасения человечества? Вот наши телезрители задают такой вопрос. Можно ли было спасти человечество через усердный труд, например? И один из зрителей такой принцип спасения даже называет кровожадным. Как это можно прокомментировать?
Да, я, пожалуй, оттолкнусь от последнего, от этого кровожадного. И скажу, да, ну и хирург, о, кровожадина какая, гангренозную ногу отрезает у человека. Какой ужас. Как он? Ну и кровожадина же. Забыли закон, который перед всеми, перед глазами всех людей. Чем больше нарушений мы приносим, чему бы то ни было, сейчас возьму этот стол и разобью. И что потом придется? Придется собирать его, склеивать, трудиться, мучиться и поносить того, кто разбил этот стол. А посмотрите, что бывает, когда руки, ноги поломает человек. А посмотрите, когда сердцем, когда говорят, вот, уже на грани. Или-или. Мы даже не гарантируем вам, останетесь живы или нет. 50 на 50. Согласны? Согласен. Чем более сильные повреждения, тем с большим трудом, с большими страданиями для исцеления приходится сопрягать исцеление этого человека. В данном случае, если мы принимаем мысли, это в данном случае именно принимаем, то есть необходима вера, что мы сейчас в результате отступления человека от Бога, которое совершилось первыми людьми, когда возгордились они, возмили себя быть как боги, так ты, Господи, не нужен, мы сами боги, ведь вот в чем суть. Суть греха-то произошла. Будете как боги. Ура! Мне Бог тогда не нужен. И таким образом человеческое существо отторглось от источника жизни. Почему и сказано, смертью умрешь. То есть, оказывается, повреждение человеческой природы оказалось таким, что человек стал смертен. Смертен не просто по телу, а в конечном счете само направление его, само состояние, или, я бы сказал, та область, в которую он отошел от Бога, это уже область смерти. Вот почему потребовались такие страдания, в данном случае страдания до смерти, чтобы избавить человечество от смерти. Недаром на Пасху поется «Смертью смерть поправ». Вот в чем дело-то, а не кровожадность это. Это потрясающая жертва, добровольная жертва, на которой пошел Христос. Она была необходима, поскольку невозможно ничего исправить, поломанное, изуродованное, без труда, без подвига, без пролития крови. Иногда, смотрите, спасти Отечество, посмотрите подвиг Сусанина. До смерти готовы люди были, чтобы только спасти вот Отечество от гибели. Так и здесь произошел тот же самый процесс. Тот же самый. Вот почему требовались страдания Христа. Причем страдания самые ужасные именно. Страдания до смерти. Тогда только и поняли, смертью смерть поправ, то есть уничтожив. Вот, оказывается, каков закон. Очевидный, кстати, закон, который мы наблюдаем в нашем мире спокойно.
Алексей Ильич, мы знаем, что, например, святая Варвара пришла к Богу, пришла даже к Троичному, пришла к пониманию Пресвятой Троицы через лицезрение окружающего мира. Но вот в наше время люди чаще всего приходят к Богу через горе и страдания. Вот если случится какое-то горе, такое крайнее, вот человек обратится к Богу. Вот почему такое происходит?
Прежде всего, не в наше время, а всегда, всю историю. У нас только есть замечательная русская пословица. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот. Потому что когда мы, так сказать, у нас все хорошо, мы забываем о смысле жизни, о вечной жизни, о том, что есть Бог. Забываем о совести самой. И живем часто как бессовестные. Все, вечная жизнь на земле. Вот откуда это происходит. Так, ничего, поэтому тут нового ничего нет. Всю историю продолжалось и будет продолжаться такое явление. Но дело в том, что всегда в то же время находились люди, у которых все-таки ума оказывалось побольше, чем те, которые живут вот так, плоскостно живут. Вот сейчас хорошо, все мне ничего, как какой-то песни это кто-то, ничего мне на свете не надоть. Уже вот. Вот так. И это большинство. Ведем почти животный образ жизни. Но есть люди, у которых ума оказывается побольше. Они задумываются. над смыслом жизни, над смыслом, если хотите, всего бытия. Значит, задуматься, а есть ли действительно эта вечная жизнь, загробная жизнь или нет? Есть ли Бог или нет? Ведь все-таки есть умные люди. Причем есть такие, которые не находят себе буквально покоя, пока не получат ответа на этот вопрос. Кстати, яркая иллюстрация того же Брянчанинова, Игнатия, святителя. Затем игумен Никон Воробьев. До чего? Он дошел. Он говорит, Господи, скажи, я не могу. Он же готов был кончить жизнь самоубийством. Вот бессмыслица этой жизни, если нет Бога, нет вечности. Вот Варвара то же самое оказалась, я бы сказал, умницей настоящей, которая задумалась над этими вопросами. И Господь, видя ее искреннее искание, не любопытство философствующего рассудка, когда, помните, афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое, лишь бы развлечься. Вы знаете, в чем беда? Можно и богословием заниматься, развлекаясь. Заниматься не для того, чтобы понять человека, да, понять, что мы должны делать, по какому пути идти, какие опасности на пути нашей христианской жизни. Нет. А будем заниматься просто богословием, развлекаясь. А как понять вот то, а как понять это? И всю жизнь провести в эту развлекаловку. А есть искренние души, которые бескорыстно, не ради развлечения, а ища именно истину. И тогда Господь, видя искренних их исканий, открывался им. Игумен Никон, ну, поразительно, как это было. Когда даже звон с неба. После этого он уже подвязался, ел. Говорит, я вот, мне достаточно было хлеба вот столько, и 5 картошек. Больше мне ничего не надо было. Несколько лет провести такое. Молодой человек, 22, что ли, года ему так. Рядом за стенкой молодежь танцует, веселится. Его приглашают, а он оказался все глух ко всему, даже этому. Вот какая сила бывает у некоторых людей. Я думаю, что это люди, которым по природе, видимо, просто они получили 10 талантов. В отличие от многих, которые имеют один. И тот часто в землю зарывают. Вот откуда у Варвары все это. Вот кто она. Почему ее действительно и прославила церковь.
Алексей Ильич, многие, конечно же, читали Новый Завет. Люди неверующие читали, некрещенные, далекие от церкви. И очень часто и не спорят они. Не спорю, они говорят, что там такие очень даже хорошие истины написаны в Новом Завете, но не верят в истинность Нового Завета. Мучаются этим неверием и вот постоянно спрашивают, как же доказать истинность Нового Завета.
Они, мне кажется, перепрыгивают некоторые предшествовавшие шаги. Ведь, вы знаете, недаром говорят, что есть логическая цепь, и невозможно решить, ответить на вопрос, который находится где-то в середине. Как обычно, надо начинать сначала. До тех пор, пока начало это не обсуждено, не выяснено, то невозможно говорить о последующем. Нужно говорить не об истинности Нового Завета, потому что это уже срединная, может быть, цепь, а об истинности христианства. Есть ли какие аргументы, объективные аргументы, не убеждения, мое, твое, кого-то либо, а именно объективные аргументы, которые бы показали нам, да, эта религия не имеет земных корней своего происхождения. Да, эта религия, в которой совершенно очевидно проявляются, скажем так, сверхъестественные силы. Это религия, которая могла быть дана только от Бога. Если мы в этом сумеем убедиться, тогда понятно нам станет, что именно Новый Завет и есть откровение самого Бога, и мы тогда его примем с полным доверием. Вот, видите, какая должна быть, ну, логическая цепь, что ли. А так сразу докажите, что такой-то есть святой. Ну, как я могу доказать святое? Скажут, он творит чудеса, и какой-нибудь йог творит чудеса. Да, у него были экстазы, ну и у йога то же самое и прочее. И попробуйте, рассуждайте. Ну, бессмысленно рассуждать. Взяв вот это, вырвав из контекста, все нужно начинать сначала. Тогда будет все ясно.
Может быть, как-то вот проблема в том, что у людей нет какого-то даже навыка.
Ну, конечно.
Осмысление действительности.
Конечно. Конечно, да.
Как-то они, по-моему, прыгают.
В том-то и дело. Мы часто требуем ответить на вопрос, не разрешив предшествующего вопроса. Без разрешения которого, по крайней мере, невозможно просто ответить. Я говорю, невозможно. Что, Серафим Саровский святой или нет? Да. Или нет? А почему он святой? А почему это истинный святой? Да. А почему не Рамакришна святой? Это знаменитый йог 19 века. И чем они отличаются? И давайте рассуждать. Да. На самом деле, если мы сможем показать, что христианство действительно это богооткровенная религия, не человеческое создание, не то, что человек придумал или к чему пришел на основании изучения, так сказать, себя, окружающего мира, на основании своих философских каких-то умозрений, а что это явно религия, данная от Бога, о, тогда понятно. Тогда, следовательно, путь, указанный Новым Заветом, принципы жизни, открытые в нем, они являются не человеческими, а божественными. И, следовательно, тот, кто идет по этому пути, действительно святой. Вот такова логика.
Спасибо, Алексей Ильич. Еще один частый вопрос, который задается, когда приходит в редакцию. В Царстве Божьем, в Царстве Небесном все будут счастливы. Но если человек будет знать, что его родные, которых он любил при жизни, не спаслись, вот, и имея в себе вот это осознание, что они мучаются, будет ли он испытывать полноту блаженства при этом?
Вы знаете, этот вопрос упирается в другой вопрос совсем. Опять вот то, о чем мы только что сейчас с вами говорили. Вопрос очень серьезный, в высшей степени. А может ли иметь такое место, чтобы в конечном счете Бог, зная, что данный будущий человек, которого сейчас еще нет, но который может родиться, зная, что он изберет зло, и потому пойдет в нескончаемую муку, может ли Бог, будучи любовью, дать ему бытие? Вот где вопрос. Сначала надо разрешить этот вопрос. Если может Бог, будучи любовью, дать родиться тому, кто пойдет на нескончаемые мучения, тогда можно говорить об этом вопросе. Как это возможно блаженство одних, которые знают, что другие мучаются? Если же этого не может, тогда вопрос снимается. Ясно, ну, что если... Так вот, вопрос, значит, именно о вечных муках. Но я вам скажу так, чтобы здесь... Потому что этот вопрос очень важный. Я думаю, его все задают. Скажу вам так, что в святоотеческом... Нет, скажу так. И в Новом Завете, и в святоотеческом учении мы видим две твердые параллельные линии. Одни из мест Нового Завета прямо говорят, что пойдут в муку вечную. И достаточно тебе. Другие высказывания того же Нового Завета тоже. Нет, Христос – Спаситель всех человеков, а тем более верных, как пишет апостол Павел. Бог будет всяческой во всем. Вот, прям параллельно идут и те, и другие тексты. У святых отцов наблюдаем ту же самую историю. Одни святые пишут, противники Бога. Ну, дело не в том, что противники, а противники в том смысле, что которые творят зло. Они пойдут в вечные мучения. Другие пишут, нет, нет. они будут мучиться, будут страдать. Но мучения не будут бесконечными. И эти две линии прямо идут рядом. Ну, что по этому поводу сказать? Что вечная судьба, конечно, это некая тайна. Но судя по очень многим все-таки высказываниям святых отцов, в данном случае, скажу вам так, может назвать вам имена хотя бы тех святых отцов, которые утверждали, что муки будут все-таки не бесконечными. Родной брат Василия Великого Григорий Ниски, Григорий Богослов, Афанасий Великий в своем пасхальном слове, Амфилохий Иконийский, Епифаний Кипрский, представляете? Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Максим Исповедник. Вы слышите? Это те, которые знали чуть не наизусть Новый Завет. Но мало того, что не знали. Они были святыми. То есть они следовали жизни Нового Завета. И вдруг что говорили? Вот будет Пасха, послушайте только слово пасхальное.
Послушаем.
Послушайте только это слово пасхальное. Вам сказать?
Да.
Сейчас скажу. Видите, я прозорливый какой. Я взял даже текст специально.
Это будет интересно всем.
Так. Ну, начну хотя бы уж не с Пасхи, а со Страстной Пятницы. Страстная Пятница. На утренней. Вдруг слышим. Рукописание наше на кресте. Рукописание, то есть грехов наших. Наше на кресте растерзалось и Господи. И вменился в мертвых. Тамошнего мучителя связал, избавил всех от уз смертных воскресением Твоим. Великую субботу. Царствует ад, но не вечное над родом человеческим. Вы посмотрите, какие службы. Если возьмете, а кто их? Там столько таких высказываний. Да. А о пасхальном слове? Говоря о Христе воскресшем, Он истребил смерть, Он опустошил ад, и мертвый не един по гробе. Речь идет не о гробе этим земном. Вы слышите, какие вещи пишут? Это что такое, обман что-то такое? Или лирика? Лирика? Епифаний Кипрский я называл. Он ад соделал пустым своим снисхождением. Ну, как мы Великую Субботу говорим. Амфилохий Иконийский, ну, прямо это, то же самое. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, все побежали за ним. Вы подумайте, какие вещи. Григорий Ниский. По совершенном устранении зла из всех существ, видите, процесс, по совершенному устранению зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота.
Афанасий,
во всех, опять именно, во всех снова. Афанасий Великий, защитник православия, не знаю, в пасхальном своем послании пишет, он тот, который древле вывел народ из Египта, а напоследок и всех нас, или лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Один за другим, весь, всех. Да что ж такое? Это сговор, не иначе.
Как быть нам, как это
было? Ефрем Сирин, во гласе Господа, это в Великую Субботу, ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу. Это во втором пришествии, который совершенно упразднит его ад. Ой-ой-ой. Игнатий Брянчанинов, это удивительным образом, который говорил, что спасутся только православные, когда заговорил об этом вопросе, то писал, лишенные славы христианства, то есть не христиане, не лишены другой славы, полученной при создании, а не образ Божий. Интересно, какая это слава для находящихся в аду?
Вот мы и не знаем.
Вы слышите? Вот это кое-что просто я вам привожу эти вещи. То есть, оказывается, учение о том, что муки будут, да, вечно. То есть это вечно, точное. Само понятие вечности, оказывается, оно нам непонятно. В Ветхом Завете есть удивительное вот такое место, я вам приведу. Хотя бы. Когда наступает седьмой год, то нужно было отпускать рабов в Израиле. Тот, кто не захочет уходить из рабства, дальше интересно начинается, если кто не захочет, он остается навечно рабом у этого господина. И дальше что пишется? Но в 50-й год он делается свободным. То есть понятие вечности, оказывается,
проблема в понятии.
Оно вовсе не обязательно означает бесконечность. Совсем нет. Вечность в ветхозаветном контексте очень часто означает что? Длительность, большую длительность. Так? Но Иисус Христос все-таки на этом же языке говорил, а не на каком-нибудь другом. И употреблял понятие вечности тоже же, и в этом смысле. Вот в чем дело. Так что, видите, оказывается. Видите, сколько людей. Григорий Ниский, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Епифаний Кирский, Амфилохий Иконийский, Исаак Сирин, Максим Исповедник. Сколько святых говорят об этом. Но есть святые, которые говорят о том, что будут вечные муки. То есть бесконечные. Так. Правда, не ясно, бесконечные или нет. Ну, иногда, правда, ясно, что кажутся бесконечные. Но говорят вечные. Итак, мы сейчас находимся в каком состоянии? Так.
В таком.
Я предпочитаю, например, и в своей книге, в своей посмертной жизни, знаете, да, в своей посмертной жизни, я написал об обеих точках зрения, но я считаю, что моя мысль склоняется больше вот именно вот к этим отцам, потому что они отвечают вот на этот страшный вопрос. Может ли Бог, будучи любовью, дать бытие тому, кто употребит свою свободу во зло, и пойдет бесконечное мучение? Я думаю, что нет. Мне вот больше. Но хочу сказать о другом. Сейчас я перебью. Скажу о другом. Потому что многие так. Ну, глупый человек, что скажет? Ура! Ура! Муки не бесконечны. Будем есть, пить, веселиться. Это все равно, что ура! Сказать, сегодня меня дадут к садистам на целый день, которые будут ковыряться и в моих зубах и прочее. Так? А зато потом мне дадут миллиард. Как мы называем этого человека? Сумасшедший. Сумасшедший. Никто скажет, я в шалаше буду жить, лишь бы не выйти. И Исаак Сирин, который я только сейчас привел, пишет, остережемся в душах наших, возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней. Вот почему становится понятно, почему Господь предупреждал, как мать предупреждает ребенка, не ходи туда. И не знаю, что только она говорит, что будет, если ты пойдешь туда, если она знает, что там он будет искалечен или не знает, что с ним будет. Так и любовь Божия всячески предупреждает человека от чего? От тех страданий, которые придется перенести человеку там, если он пойдет по пути зла. Вот какова ситуация. Итак, если это понимание вечности этих святых правильное, То есть, что, конечно, муки будут, страдания будут, но не бесконечны, тогда снимается вопрос о том, как это кто-то будет там радоваться, зная, что другие будут страдать. Этого вопроса не будет. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. Но все-таки такая трактовка этого вопроса, она для... И вы сами только что об этом сказали, она все-таки, как мне кажется, соблазнительна для многих верующих. Сама даже идея ограничения мук, ведь большинство рассудят так, что раз они ограничены. Ну вот сама эта трактовка, и не опасна ли она для вот текущей жизни православных христиан? Не станет ли это для них каким-то соблазном?
Ой, заставь дурака молиться, он лоб расшибет. Что сделаешь с глупостью? Достаточно сказать ему, ну на один вас час только в зубной кабинет. Я был как-то в Сарове, стоим в храме, и мне говорят, вот здесь под храмом 30-е годы был зубной кабинет. И когда заключенного только объявляли в зубной кабинет, многие из них падали в обморок. Пусть вспомнят об этом эти умники, и тогда узнают, что такое вечных мук не будет. Избави Бог от одной встречи. Все святые, которые только соприкасались с этим тем миром, миром демонским, и все люди, которые соприкались с ним, в ужас приходили. Да, что это такое, оказаться с ними в общении? Поэтому надо этим, так сказать, людям, да, которые вот соблазняются, или которые не понимают этого, надо только подумать, что это такое встреча с дьявольским миром. И тогда поймут, почему Господь предупреждает со всей силой, пойдут все в муку вечную. Вот. Вот оказывается. Поэтому соблазн проистекает от чего? От недомыслия какого-то. От какого-то неразумия. Простите, я просто называю просто ну глупостью, что ли. Что вы? Это ужасно. Оказаться там, в таком сообществе. Пусть, я не знаю, на один миг даже ужасно. Люди подчас, вы знаете, вот рассказывали иногда человека, приговоренного к расстрелу, во время войны, я знаю, как один из них, да, только к расстрелу, только вывели расстрелять, его не расстреляли потом, случайно. Он побелел, весь стал белым, седым, от ужаса смерти. Вот что такое это. Какое там бесконечное мучение. Конечные. Смерть, раз, расстрел, моментальный, кажется, все. Он весь белый, как лунь, стал. Молодой человек. Поэтому, ну, что делать? Я говорю, с глупостью ничего не сделаешь. Да. Тут уж ничего не попишешь. Поэтому какой тут соблазн? Рассуди. Никакого соблазна не будет. Ты только скажешь, Господи, слава тебе, хоть надежда хоть какая-то есть. И, напротив, постарается, насколько это возможно, избежать этого соприкосновения с адом. Кстати, Господь и показал нам, что можно христианину избежать соприкосновения с адом. Разбойник, а не кто-нибудь. Негодяй, преступник. Без прохождения мытарств вошел в рай. Почему? Покаялся от всей души. Вот нам пример. Хотим мы избежать этого соприкосновения с адом? Вот каким нам нужно быть. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. И следующий вопрос. Где грань между смирением и бездействием человека?
Ну, это просто совершенно разные, абсолютно разные вещи. Там, где есть смирение, там есть любовь. Истинное смирение, я повторяю, не смиренничание, не те природные иногда качества человека, который ведет себя, знаете, вот так вот, тихим голоском, все такое. Да, это вовсе не смирение. Смирение – это видение того, что я совсем не тот, кем должен быть. Смирение – это сравнивание себя с тем, что Господь дал нам образ, вот это величие подлинного человека в Господе Иисусе Христе. Смирение – это осознание своей греховности. Так? И вот это осознание своей греховности, своей, причем неспособности самому исцелить страсти. Вижу, у меня есть, хочу и не могу, молюсь и не могу. Так? Вот это осознание, это видение себя к чему приводит? Я начинаю с таким же, если хотите, ну, я бы сказал, сочувствием относиться к страстям других людей. Я начинаю жалеть других людей, сочувствовать начинаю и другим людям. То есть у меня первый проблеск чего? Любви к человеку. Как в больнице. Никто же не осуждает за болезнь друг друга. Точно так же и здесь. Такое истинное смирение, оно порождает истинную любовь. Истинно не чувств, знаете, не влюбленность, а именно любовь. А любовь чем характеризуется? Только одним – исканием пользы любимого. Поэтому любимый тяжело болен, я отведу его к врачу, я заплачу деньги, я его попрошу, чтобы делали операцию, хотя понимаю, как это будет болезненно, тяжело и долго. Любовь, видите, что делает? Ищет пользы и только пользы. Любовь по природе своей – активная сила. И такая сила, которой нет предела. Только сейчас мы говорили, мать бросается в огонь. Это что такое? Пассивность? Другие стоят и смотрят. Смотрят. А мать бросается туда. Ну-ка, что за пассивность? Что вы, Александр Невский, посмотрите, какое мужество проявлял и силу, когда несколько раз вызывался в ставку хана. Да и многие, посмотрите, вот это потрясающее явление мученичества, которое имело место в первые 300 лет. Ведь это же колоссальное количество мучеников. Посмотрите, какая сила. И сила эта вся совершалась благодаря чему? Благодаря тому, что люди познали свою греховность, увидели Спасителя, который спасает нас от чего? От наших страстей жестоких. Увидели и действительно прониклись любовью. И эта любовь сделала их мужественными, сильными до смерти. Так что смирение? Нет. Смирение ведет, порождает любовь. А любовь преград не знает. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. Часто приходят вопросы, связанные с духовной жизнью, и люди спрашивают, можно ли самостоятельно встать на путь аскезы или нужен обязательно руководитель?
Конечно, руководитель очень нужен. Для человека, который абсолютно не знаком ни с чем, очень важен руководитель. Вся суть в другом, что как найти руководителя. Вот об этом очень много мы находим слов у всех святых отцов. Они, ссылаясь на Евангелие, на слова Христа, который говорил «слепой слепого поведет, оба упадут в яму», постоянно предупреждали быть осторожным с выбором того, за кого можно ухватиться, идти. Причем предупреждают. Ухватившись даже, найдя человека, нужно идти, открыв глаза, а не закрывая их. Почему? По той простой причине, что даже подчас и хороший, так сказать, руководитель, в каком смысле хороший? Разумный человек, знающий человек, искренне верующий. И он же не является же святым. Он же может также ошибаться. Поэтому они предупреждают. Предупреждают все, читать нужно святых отцов и руководствоваться советом того человека, в котором вы видите и разум, и веру и христианскую жизнь. Вот. Поэтому, конечно, надо искать такого человека обязательно. Уровень может быть очень разный, не надо только одного. Мы все ищем, к сожалению, не помощника, а ищем сразу святого. Очень часто ищут буквально оракула, который как сказал, так все и будет. Их совершенно не интересует даже подчас, что хорошо ли, плохо, правильно, ложно, к сожалению. Вот это большая беда. Надо быть внимательным. Исаак и Иоанн Лесвичек что пишет? Преподобный Иоанн Лесвичек пишет, что прежде чем верить себя кому-либо, так, узнай, расспроси, ну, я бы сказал, познакомься, он этого слова не употребляет, и даже, говорит, так сказать, искуси, то есть проверь этого наставника, чтобы тебе не попасть вместо пристани в пучину и не разбиться о камни. Вот даже как предупреждает. Многие святые отцы, как, например, Кассиан Римлянин, говорит, я много потерпел вреда от неопытности наставника. То есть в наше время, как и всегда, наставник нужен, руководитель. Но нужно правильное отношение к руководителю. Нельзя смотреть на него, как на гуру. Нельзя смотреть, как на оракула. Нельзя смотреть на него, как человека, который все, что говорит, это говорит сам Бог. Вот это большая ошибка. Игнатий Брянчанин, Феофан Затворник, Оптинский, все предупреждают и говорят, наше время – это время жизнь по совету. Найдите того, у кого можете получить добрый совет. Но при этом наше время имеет одну замечательную особенность. Именно. Той, которой, кстати, не имели наши предки. Замечательно. Сейчас, как никогда в истории России, никогда, слышите? Мы, христиане, православные, верующие, получили возможность читать святых отцов.
Не читать.
Они начали переводиться на русский язык, за исключением, небольшим исключением, так начали переводиться с греческого языка только с середины XIX века. До этого было совсем немного. Были некоторые русские святые, а греческих отцов было очень немного. Только с середины XIX века Московская духовная академия, Питерская, Казанская, Киевская взялись за перевод святых отцов. И мы получили их огромное количество. Сейчас, благодаря вот той свободе, которую получила церковь, теперь мы имеем возможность сами читать святых отцов. И наши предшествовавшие наставники прямо говорят, читайте их, изучайте их, наставляйтесь ими, обсуждайте друг с другом, обсуждайте с своими руководителями, назидайтесь святыми отцами. Для нашего времени, конечно, наилучшим человеком, на которого ссылались, сейчас скажу, да, наилучшим руководителем, чьи писания наилучшим руководством являются, это, конечно, святитель Игнатия Брянчанинова. Как о нем писали оптинские старцы. Вот только, о Боже мой, Макарий Оптинский говорил, я просто поражаюсь его великому уму. У нас был бы Арсений Великий, второй бы, если бы Бог его поставил на ту тропу, на которую он хотел, пустынно жительство. Но его поставили куда? Петербург. Так? Но он стал наставником многих людей все равно. Это Макарий Оптинский. Дальше, следующий. Варсонофий Оптинский говорит, называет, тот великим умом, Варсонофий Оптинский говорит, у него просто ангельский ум, у него поразительное разумение Священного Писания и святых отцов. Когда его читаешь, то сердце согревается от чтения его. Представляете? Никон Беляев в тюрьму просил принести ему Брянчанинова. Ему передали тайком, но передали. Он называл его творение Игнатия Брянчанинова азбукой православной жизни. А если взять вот уже, ну, можно сказать, почти современных, как Иоанн Валаамский, например, как он восторгается. Говорит, я еще в молодости прочитал, и запали мне все его слова в душу. Никон Воробьев пишет, он говорит, это же лучший наставник для нашей жизни, который писал приблизительно в тех же условиях, как и сейчас. Такой же был материализм, такое же отступление от веры в XIX веке, как и сейчас.
И они просто все пишут. Представляете, кто пишет? Какие люди? Авторитеты какие, я говорю? Это же не кто-нибудь. Я почему особенно об этом говорю? Появляются сейчас критики. Игнатий Бринчин. И кто критикует? Кто же эти Ижевы святых, интересно? Кто? Макарий Оптинский святой, Варсонофий Оптинский святой, Никон Беляев Оптинский святой, да. Арсений Игуменя, я не знаю, канонизировали или нет, но вопрос там идет. Эти Валаамские, Никон, просто их все же видят, действительно святые. Не важно, что они не канонизированы. Видите, какие авторитеты? Вот, оказывается, вот им, вот духовник, вот назидание, вот кем и чем нужно руководствоваться современным христианам.
Спасибо, Алексей Ильич. И вы уже упомянули преподобного Иоанна Лествичника, его, и озвучили его правила. Ну, правда, обращался он к монашествующим о том, чтобы перед выбором старца, духовного наставника, искусить его вначале. А затем он говорит, после искушения...
Ну, искусить там, только, понятно, ну, в каком смысле.
Да, так узнать, проверить. А потом предаться его...
В послушание.
В послушание. То есть, вот как вам кажется, такой принцип духовной жизни, он сейчас в наше время применим? Это вот первая часть. А вторая часть, полезно ли читать вообще мирянам книги, адресованные монашествующим? Особенно в те далекие времена, когда был все-таки другой уровень.
Ну, принцип остается одним и тем же. Не узнав броду, не лезь в воду. И уж когда касается особенно руководителя, здесь действительно надо хорошо познакомиться, чтобы не попасть неизвестно на кого. Тем более сейчас, когда то там, то сям, слышишь, появляются такие старцы, такие чудотворцы, что за голову можно хвататься. А люди, падки. На все, где-то потекло, где-то чудо, где-то предсказал. Забыли о том, что святые отцы пишут, кстати, о чудесах, как Кассиан Римлянин писал. Многие развращенные умом и отрекшиеся от веры творят именем Христовым великие знамения и чудеса. Эти чудеса лживые. Именем, вы слышите? Развращенные умом и отрекшиеся от веры. Ну, это мы не знаем. Нет, нам чудо, и больше ничего не надо. Так вот, да, принцип очень осторожного отношения, он вечен. Как во времена Иоанна Лествичника, 6 век, так до него было, и так будет до скончания века. Вопрос только в другом, что образ жизни в монастырях, таких благоустроенных, я бы сказал, духовно благоустроенных монастырях. И у мирян, конечно же, разные. В монастырях был принцип полного послушания, потому что там при старце жил один, два послушника, три. И они действительно должны были во всем и абсолютно соблюдать это послушание. Избрав его, они, и видя его святость, они полностью предавались в его волю. И таким образом они быстро достигали очищения своей души. Для мирян этот путь не подходит, потому что они живут в отдельности от духовников, и поэтому им другой принцип – принцип советования. И вот здесь этот принцип все равно, он остается в силе. Надо смотреть, надо проверять, надо с осторожностью относиться к тому, кому мы хотим верить свою душу. Так, вот, а второе...
Что... Полезно ли мирянам читать книги, адресованные монашествующим?
Да, в отношении этого, я вам скажу, есть предостережение. Вот, кстати, откровенный рассказ странник. Он сразу давай читать каких? Святых, которые говорят о высоких состояниях. К сожалению, попал совсем не туда. Тот же Игнатий Бринчанин очень хорошо пишет об этом. Кого интересует этот вопрос, пусть посмотрит, что он советует. Он как раз не советует читать тех отцов, которые говорят о высоких состояниях, о приобретении высоких даров Божиих, о созерцаниях, да, о великих подвигах. Он советует других
читать святых отцов. Вот прежде всего, все сходятся в мысли, что очень полезно читать Водорофея. Вот. Это очень полезно. Да. Иоанн Златоуста. Очень полезно читать толкование, святотельские толкования на Священное Писание. Вот того же хотя бы и Иоанна Златоуста. Вот. В наше время русских святых очень хорошо. Тихон Задонского, Нила Сорского читать сочинения. Да. Вот. Нужно читать вот Игнатия Брянчанинова. Почему особенно важно? Потому что он фактически переложил святоотеческое учение на язык современности и переложил именно как раз в соответствии с нашим уровнем. Какой наш уровень? Никакого уровня. В переложении с нашим уровнем он преподнес нам учение святых отцов. Поэтому нужно было его читать. Читать очень полезно было бы игумена Никона Воробьева письма, Иоанна Валаамского, потому что они действительно переложили буквально уже, если хотите, Игнатия Брянчанинова уже на совсем современный язык и современный уровень. Вот так.
Да, я думаю, что вот только что вы ответили на вопрос наших зрителей. Они пишут, что в своих лекциях вы часто упоминаете о пользе чтения бесспорных святых отцов, Игнатия Брянчанинов, и спрашивают, помимо игумена Никона Воробьева, валаамских старцев и игумени Арсения, существуют ли, на ваш взгляд, более современные книги, которые принесли бы духовную пользу в наших нынешних обстоятельствах?
Вот видите, сам вопрос более современные. Что-нибудь нам бы новенькое.
Да.
Вот все новенькое. Я понимаю, я бы понял этот вопрос, если бы эти письма указанных людей были бы написаны, знаете, допотопным языком. И было бы очень сложно. Ничего подобного нет. Надо нам искать не новенькое, а надо искать полезное. Ну, вот недавно я прочитал очень интересную книгу о сербском святом Фаддее. Фаддее. Вот, его интересное очень жизнеописание его там, и то, что он говорит, все очень, по-моему, действительно видно вот такого же уровня, вот как эти наши названные игумен Никон, схиигумен Иоанн. Вот, пожалуйста, вам почитать, конечно, его можно. Вообще поражает образ, конечно, сербского патриарха Павла, который недавно скончался. Это поразительно еще. Это, видимо, просто вот еще познаходятся последние какие-то звездочки. Уж думаешь, все уже погибло, все, никого нет. И вдруг вспыхнет. Не чудотворцы и не прозорливцы, оказывается, а люди, ведущие настоящий христианский образ жизни и понимающие в духовной жизни. Беда, вот беда какая. Ищем, нам нужны только чудотворцы и прозорливцы. Вот кто нам нужен. А каким? Как он там? Богом ли, дьяволом? Это нас уже не интересует. Вот беда. Это страшная беда, которая буквально вот напала на наш народ. Чудеса, чудеса и чудеса. Вот, дай нам чудо.
Да. Алексей Ильич, вот передо мной еще один вопрос. Я его зачитаю, он длинный, конечно. Уважаемый Алексей Ильич, всегда рад услышать ваши доводы на современном русском языке, а не на староцерковной тарабарщине. Восхищаются зрители, говорят, что это прогресс. Что касается одной из ваших лекций, в которой вы вполне доходчиво рассказали об успехах и проблемах современной науки, я вам ставлю большой плюс. Но беспокоюсь, что после такой лекции многие ваши семинаристы с радостью убегут в науку, которая не стоит на месте, а всегда в поиске. И вот тут зритель говорит, что если бы вы повторили свою лекцию первому апостолу, они бы вас раньше Христа отослали бы на Голгофу. Это из письма вашего постоянного зрителя Валерия Трубицына из Санкт-Петербурга. И вот он задает вам вопрос в связи со всем этим. Как православие относится к неандертальцам? Ведь они произошли не от Бога, а, как доказано наукой, от обезьяны. Как вы это объясните?
Да.
Вот такие каверзные вопросы вам задают.
Да нет, это вопросы не каверзные. А здесь некоторые, ну, я бы сказал, смешение разных вещей. Наука занимается своим делом. И о том, чем она занимается, мы немножко должны знать, как еще писал Пушкин. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Мы немножко должны быть в курсе этих вещей. Но при этом надо понимать, что наука, к сожалению, не занимается совсем, я говорю о науке естествознания, естественно, совсем не занимается проблемой Бога, проблемой смысла жизни. Более того, и это самое печальное, о чем хочется упомянуть, что наука решительно протестует против каких-то нравственных ограничений в своем исследовательском пафосе. Считаю, что нравственные ограничения, они будут препятствовать развитию науки. Это очень печально. Поэтому могут проводились и уже проводятся такие подчас испытания, которые могут привести к самым печальным последствиям. И мы видим, что экологический, кстати, кризис является самым ярким подтверждением того, что следует за таким развитием научно-технического прогресса, который забывает о нравственной стороне человеческого существования. Ну, а в отношении неандертальцев, скажу там, во-первых, ничего не доказано. Проблема происхождения там и человека, и тех же неандертальцев остается проблемой. Уж сколько было криков и воплей о том, что вот нашли предков человека, они от неандертальца, потом нет, не от него. От обезьяны человек произошел, потом говорят, нет. Но при этом очень замечательно. Нет, если бы от обезьяны, все-таки какой-то уровень обезьяны, так? Говорят, нет, от предков общих с обезьян, то есть еще ниже даже. Скоро мы дойдем, я не знаю, до крокодила или черепахи, не знаю кого, от кого. Да. Нет, наука не имеет ответа. Пропасть между высшими животными и человеком. Когда Чарльз Дарвин написал свое «Происхождение видов», то один его друг, закадычный друг Уоллес, написал ему записочку. Записочку коварный. Вот там был действительно коварный вопрос. Вопрос был такой. А зачем обезьяне мозг философа? Дарвин прекрасно понимал, что обезьяна стопроцентным образом приспособлена к этой жизни. Стопроцентным. Более того, она больше, чем человек приспособлен. Она может пройти по канату, сидеть спокойно, над любой пропастью. А у человека тут же головка закружится. Зачем? Бедный, тут не знал чего. Написал только «нет». А что «нет»? Так и непонятно до сих пор. Что «нет»? Действительно. Зачем? Он нужен обезьяне. Но его идея-то известна была. Большая приспособляемость к жизни. Да ничего подобного. Никакой приспособляемости. Так вот, это же нельзя же так рассуждать. Из X выводить Y. Мы не знаем, откуда эти неандертальцы. По крайней мере, современная наука, по крайней мере, ну, кажется, насколько я в курсе, что ли, то утверждает, что именно человек, как Homo sapiens, он произошел где-то, ну, порядка 30 тысяч лет, может быть, тому назад. А уже неандертальцы, во-первых, не ясно, кто это были, люди или не люди. Да, какими свойствами они обладали. Ну, представьте себе, по чисто внешним вот этим останкам начинать говорить о степени мышления. Ну, что за логика? Вот поэтому из X Y выводить нельзя.
Спасибо, Алексей Ильич. Уважаемый Алексей Ильич, уважаемые зрители, мы прервемся на 30 минут, а затем продолжим нашу беседу.